новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 14 октября. Сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните. Номер телефона 7373948, код города 495. Если набрали этот номер и вам ответили, значит, вы в прямом эфире.
В движении.
Прямо сейчас разговор о пробках на московских дорогах. Сейчас 4 балла, дальше 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и, как вы понимаете, 7 баллов в 7 вечера. На этой неделе, вчера, по-моему, 7-бальных пробок все-таки не было. Да и вообще, в последнее время не очень часто бывают 7-бальные пробки, но сегодня, возможно, из-за погоды, это нам обещают. Красного довольно много, но не так, чтобы это было предвестником каких-то суперсильных пробок. Стандартная история внутренняя, третье кольцо. От Беговой в сторону проспекта Мира. Сегодня даже не до проспекта Мира, а скорее до Савеловской эстакады. Стандартная история про Садовое кольцо. Здесь почти на всем протяжении сложности. Но вот есть главная серьезная проблема. Примерно от МИДа вам придется медленно ехать по внутреннему Садовому кольцу. Как минимум до Маяковской, а может быть даже и дальше. На самом деле не столько до Маяковской, сколько до Малой Дмитровки, наверное, получается эта пробка. Но как бы то ни было, 4 балла прямо сейчас. 7-бальные пробки нам обещают на 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в правительстве одобрили идею Минобороны о спецсборах для резервистов. О каких сборах идет речь, какие сборы бывают сейчас, почему в данном случае упоминаются режимы контртеррористической операции, и речь идет о том, что резервистов смогут использовать даже за пределами Российской Федерации. Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10 примерно. Давайте найдем ее. У нас очень большой текст сейчас. Вторая тема. История с ценами на бензин. Они продолжают, как говорят, расти. И вот теперь Национальный автомобильный союз предлагает установить потолок цен на бензин на автозаправочных станциях. Насколько продуктивна эта идея? Поможет? Можно ли этим воспользоваться? Вот это все будем обсуждать минут через 10. Еще у нас есть одна тема, которую мы будем обсуждать к концу этого часа ближе, но уже сейчас предлагаю вам принять участие в голосовании. В последние дни заговорили о том, что в России надо запретить автомобильные номера без триколора. Согласны ли вы с этим предложением? Это мы вынесли на голосование у нас в телеграм-канале «Радио говорит МСК». И голосование уже началось.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Параллельно следим за тем, что появляется на лентах информационных агентств. Вот заявление Михаила Мишустина. Реальные зарплаты в России по итогам 7 месяцев, говорит он, выросли на 4,5%. Еще раз напомню, это реальные зарплаты, то есть уже с учетом инфляции. Еще срочное сообщение. Минпромторг на этой неделе собирается представить предложение о возможности отсрочки нового утильсбора на автомобиле. Тоже это сегодняшняя новость. Видите, собираются уже довольно быстро принять решение. Теперь решение, которое еще не принято в правительстве. Там пока только одобрили идею Минобороны о спецсборах для резервистов. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности эту идею Минобороны поддержала. Идея в том, чтобы в мирное время разрешить новые варианты использования резервистов, которых можно будет, к примеру, использовать за пределами Российской Федерации, правда, по специальному указу. Законопроект устанавливает условия привлечения находящихся в резерве к выполнению задач в мирное время. РБК ссылается на документ, копия которого у агентства есть, и утверждает, что в понедельник, то есть вчера, этот документ правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила. Руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов к нам присоединяется. Александр Евгеньевич, здравствуйте.
Да, здравствуйте, коллеги, добрый день.
Скажите, о каких сборах в данном случае может идти речь, и какие сборы бывают сейчас? Правильно ли я понимаю, что речь идет о появлении нового вида сборов для резервистов?
Да, действительно, у нас и сейчас, естественно, проводятся военно-учебные сборы, и сборы, которые направлены на, по сути, на организацию работы и контроль над организацией работы системы военных комиссариатов, работу с призывниками. То есть, по сути, но самое главное то, что люди, состоявшие, которые состоят у нас в мобилизационном людском ресурсе, так называемом, то есть люди, находящиеся в запасе, периодически проходят учебные сборы. Но резервисты – это особая часть вот этого большого ресурса, так называемый мобилизационный людской резерв. Он был создан в 2015 году. И суть его была именно в том, что если в случае возникновения реальных военных действий, реальной войны, то есть объявления военного положения и вследствие с этим объявления всеобщей мобилизации, резервисты должны первыми прибыть в свои воинские части, где они приписаны по контракту с Минобороны, и, собственно, наладить процесс вот этой быстрой интеграции, да, вот запасников, запасников в боевые воинские части. Но их контрактами ранее оговаривалось, что они должны выполнять вот эти функции именно в случае объявления военного положения либо общей мобилизации. А мы не ведем, да, всеобщей войны, у нас специальная военная операция, и общая мобилизация у нас не объявлялась. Соответственно, резервисты так и остались на своих местах, то есть и не переместились в зону боевых действий. Кстати, еще в начале марта 2022 года и тогдашний министр обороны, и затем президент России это подтвердил, что резервисты, как и срочники, у нас на передовую не попадают. Но логично было бы, наверное, да, со временем как-то изменить этот правовой статус, потому что действительно возникает вопрос, зачем тогда столько лет, 2015 года, Минобороны выделяло на это деньги, потому что они получают зарплату, ну, не очень большую, но тем не менее содержание, выделяло время на их подготовку, на их ежемесячные сборы там, и так далее, чтобы потом их также держать в ходе специальной военной операции в тылах. То есть.
Но вопрос, ведь в законопроекте указано, что специальные сборы – это военные сборы для выполнения отдельных задач в области обороны при возникновении вооруженных конфликтов, проведении КТО, а также при использовании военных за пределами страны. В то же время сборы, насколько я понимаю, как-то ограничены во времени. Насколько будут готовы люди к выполнению, к решению подобного рода задач?
Ну вот, видимо, и нужно создать механизм, да, что вот эти наши резервисты, они будут прибывать на эти специальные сборы, которые будут длиться не более 2 месяцев, для выполнения определенного типа задач по обороне. Но это как бы касается законопроектом. Мы прекрасно понимаем, что сейчас у нас определенные соединения наших группировок войск ведут боевые действия, в том числе, например, в Днепропетровской, в Харьковской, Сумской областях, да, Украины, то есть за пределами официальных границ Российской Федерации. Опять же, совсем недавно Россия проводила контртеррористическую операцию на территории Курской области, и опять же, один из пунктов, вот, расширяющий применение резервистов, это как раз в рамках контртеррористических операций, вот указано в этом законопроекте. И, соответственно, в целом для возможного участия в боевых действиях, то есть без объявления всеобщей мобилизации и без перехода всей страны на военное положение.
Погодите, еще раз, для того, чтобы лучше понимать, речь идет о том, чтобы все это, то, что вы сейчас описываете, произошло внутри этих 2 месяцев?
Я думаю, то, что определенно, резервистов у нас довольно значительное число, и они могут решать различные военные задачи, в том числе привлекаясь вот для решения вот таких задач. То есть расширяется механизм применения этой профессиональной социальной группы не только постоянно находиться в боевой готовности, в ожидании всеобщей войны, а уже конкретно сейчас, в 2025 году, ну или как это будет оговорено документом, с какого момента он вступит в силу, чтобы они могли уже сейчас приступать к выполнению своих боевых обязанностей. Но, наверное, для этого нужно расширить и денежное довольствие, и пересмотреть условия контракта, которые они подписывают с Министерством обороны, потому что, ну, они подписывают резервистов 2015 года, эти контракты, они, кстати, у нас на 3 года подписываются с резервистами. И, собственно, когда это все начиналось, да, эта вся система создавалась, еще не было специальной военной операции и необходимых мер, которые, ну, требуют какого-то повышенного участия этой социальной группы военнослужащих, потому что они хоть и запасники, но они же они контрактники Министерства обороны и должны, наверное, принимать непосредственное участие в том числе в боевых действиях.
Тут еще одна тонкость, которая, видимо, требует комментариев. Вот, например, заместитель председателя правления Ассоциации юристов Черепанов, комментируя эту историю, говорит, что изменения касаются только граждан, которые заключили на добровольной основе контракта пребывания в резерве и не распространяются на всех пребывающих в запасе. А вот в чем эта разница? Чуть подробнее можете?
Потому что общий мобилизационный ресурс, так называемый, куда входят все военнослужащие запасы, это миллионы человек, которые ранее служили срочную либо офицерскую службу в армии, да, и сейчас находятся в запасе. Они все являются частью большого МОП-ресурса. И в случае всеобщей мобилизации весь МОП-ресурс встает под ружье, да. А резервисты – это отдельная такая каста внутри этого ресурса, так называемый мобилизационный людской резерв, который был введен в 2015 году именно для специальной военной подготовки для выполнения особых задач в случае начала всеобщей, ну, перехода на военное положение и объявления всеобщей мобилизации. Поэтому они как бы изначально самые подготовленные среди наших запасников, но при этом с февраля 2022 года они продолжают оставаться в тылах, потому что их контрактом не предусмотрено участие в боевых действиях без объявления всеобщей войны, ну, перехода на военное положение, всеобщей мобилизации. У нас война не объявлена, у нас специальная военная операция. Вот теперь их полномочия расширяются этим новым документом, если, конечно, законодатель его примет. Он пока еще все-таки в работе находится.
А насколько понятно, как подобного рода документы быстро проходят через все соответствующие инстанции? Вот сейчас, говорят, в правительственной комиссии по законопроектной деятельности идею Минобороны поддержали. С вашей точки зрения, как быстро это может стать законом, который действует?
Вы знаете, буквально недавно, в ходе проведения учения «Запад-2025», вот в Беларуси несколько недель назад, уже отрабатывались механизмы, когда подразделения резервистов формировали быстро боевое подсоединение и, собственно, им вверяли военную технику, быстро их переобучали, и они выполняли учебно-боевые задачи. Я думаю, вот в ходе вот этих учений «Запад-2025» уже обкатали вот этот механизм вот этого нового статуса, да, будущего статуса наших резервистов. Поэтому я думаю, что если, что называется, на это есть военно-политическое решение, то документ будет принят довольно в короткий срок.
Владислав 408 задает вопрос, но если это мирное время, а вы это неоднократно подчеркнули, зачем резервистам где-то участвовать, ведь есть специальные отряды, которые можно использовать. Что скажете?
Ну, во-первых, мы в мирное время живем, но в условиях проведения специальной военной операции, которая требует дополнительных ресурсов, причем высокоподготовленных ресурсов. Наши резервисты – это высокоподготовленные военнослужащие запаса, которые обладают воинско-учетными специальностями, но при этом их контракт с Минобороны, по сути, не дает им возможности быть приглашенными в зоны боевых действий, в том числе и за пределы границ нашей страны. То есть, а сейчас этим документом им предоставится такая возможность. Мы должны понимать, наверное, что это, естественно, не та сумма, там, около от 4 до 10 тысяч рублей, которые ранее выплачивались резервистам. То есть, наверное, будут пересмотрены социальные пакеты, финансовые пакеты. Но я считаю, то, что этот вопрос уже поднимался давно и на разных уровнях, значит, еще с весны 2022 года. А что нам делать с резервистами, которые у нас по договору с Минобороны, по контракту с Минобороны, не обязаны участвовать в боевых действиях, не должны участвовать в боевых действиях без объявления общей мобилизации и без перехода на военное положение. Ну, видимо, сейчас как раз настало то время, когда их профессиональный опыт и подготовка может пригодиться нашим воюющим группировкам войск.
Скажите, можете уточнить, или вот 4-10 тысяч, о которых вы упоминали, это и есть ответ. Когда вот сейчас мобилизационный резерв вооруженных сил человека заключил контракт на нахождение в этом резерве, он же получает определенное денежное вознаграждение, продолжая исполнять свои обычные рабочие обязанности, что называется, на гражданке. Это довольствие, это 4-10 тысяч или больше?
Ну да, как раз там в зависимости от того звания, в котором человек уходил в запас, и от его воинской учетной специальности. Я помню, видел эту таблицу, она, например, там от 2,5-3 тысяч рублей до 10 тысяч рублей, это офицеры уже в запасе, да, и стоят в резерве. Ну, сумма, конечно, незначительная, но надо понимать, что эти люди, в принципе, они в процессе своей же гражданской деятельностью раз в месяц, там, на 2-3 дня призывались на учебные мероприятия, и возвращались обратно к себе на работу. То есть это все как бы учитывалось и работодателем по согласованию с их контрактом. Поэтому сейчас, естественно, человека, собственно, забирают на 2 месяца на специальные сборы, которые могут проходить в том числе и в зонах боевых действий, то я думаю, здесь как бы и самые формы, да, довольствия и поддержки должны быть немного более высокими. Но посмотрим, что примет законодатель. Опять же, мы говорим о документе, который находится в проекте.
Скажите, как вы понимаете, это как-то меняет содержание контракта ранее, соответственно, заключенного человеком, новые правила, новые условия, которые сейчас обсуждаются? То есть, грубо говоря, те, кто подписали контракты, будут спрашивать, продлевают ли они контракты на новых условиях, или это будет работать автоматически?
Вы знаете, трудно сейчас сказать, потому что, говорю, люди подписывали вот эти 3-летние контракты еще до начала специальной военной операции. Возможно, многие продлевали во время специальной военной операции, находясь по-прежнему в тылах. То есть, как сейчас это будет работать, вот мне самому очень интересно, тем более то, что я думаю, что им будет предложен новый контракт с Министерством обороны, который будет краткосрочный на время прохождения вот этих сборов, но как бы с другими формами поддержки. Вот опять же мое личное мнение, я пока документ, как и все остальные граждане, не видел.
Понятно, спасибо. Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. В правительстве одобрили идею Минобороны о спецсборах для резервистов. Указ о создании мобилизационного людского резерва вооруженных сил президент Путин подписал в 2015 году. Контракт о пребывании в резерве заключается между гражданином и командиром военной части. Первый контракт заключается на 3 года. Резервисты ежегодно проходят военные сборы. На это время за ними закрепляются рабочие места, а работодатели выплачивают за отсутствие сотрудников компенсации.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще раз повторим последнее предложение. Резервисты ежегодно проходят военные сборы. На это время за ними закрепляются рабочие места, а работодателям выплачиваются компенсации за отсутствие сотрудников. Это про идею Минобороны о спецсборах для резервистов. Теперь еще одна идея. Установить верхние, максимальные на данный момент цены продажи, розничной продажи бензина. Национальный автомобильный союз предложил установить потолок цен на бензин на автозаправках. Президент организации «Шапарин» направил письмо главе антимонопольной службы Шаскольскому. В этом письме говорится: в условиях, когда правительство взяло на особый контроль ситуацию со снабжением топливом и его стоимостью на российских заправках, считаем целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС, такой специальный механизм контроля, который должен рассчитываться с помощью ценового индекса. Стоимость топлива не должна превышать среднюю по региону в соответствующий день 2024 года плюс уровень накопленной инфляции. Так, во всяком случае, все объясняет Шапарин в интервью газете «Известия». Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, он присоединяется к нам по телефону. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, значит, вот в Национальном автомобильном союзе считают целесообразным ввести некий потолок цен на АЗС сейчас. А вы считаете целесообразным что в этом смысле?
Ну, вы знаете, как бы показывает практика, все подобные меры, они скорее идут от безысходности. Когда начинают придумывать там какие-то новые механизмы, давайте установим там государственное регулирование цен, давайте там сделаем потолок цен и так далее. Вот. Ситуация же, она решается по-другому. То есть проблема же сейчас не в том, что цены там ушли. Они же ушли-то по объективным обстоятельствам, именно в силу текущей ситуации с обеспеченностью топливом. Реально, чтобы что-то поменялось, на мой взгляд, есть те меры, которые уже сейчас работают. То есть давайте увеличим, объемы продаж через биржу. Потому что многие независимые АЗС, они не могут купить через биржу необходимые объемы топлива. Давайте их сделаем в 2 раза больше, в 3 раза больше. А может быть, вообще все топливо пропустим через биржу, тогда будет абсолютно понятный прозрачный механизм. Поэтому все эти идеи, они такие в области, давайте изобретем очередное колесо.
И все-таки представим себе ситуацию, что мы попытались изобрести это колесо. Вот будет установлен, к примеру, потолок цен на АЗС. Что с вашей точки зрения произойдет на рынке?
Смотрите, что произойдет. Если у вас оптовая цена выше, чем этот потолок цен, то в результате те, кто покупает на бирже, например, по оптовой цене, они просто не смогут продавать эти объемы. И это ведет к тому, что эти АЗС будут закрываться. Просто выгоднее не работать, чем работать себе в убыток. Для больших вертикально интегрированных компаний, там у них вообще другой механизм. Это еженедельные совещания профильного вице-премьера, и, собственно, они так рассказывают, как правильно дальше действовать. Да. И тут как бы не требуется отдельного механизма, который бы как-то регулировал цены. То есть это все можно в режиме совещания обсудить и договориться, чтобы они не росли выше там, определенной величины.
Нет, ну и все-таки, если с завтрашнего дня, к примеру, потолок цен установлен, что кто-то начнет закрываться, что где-то появится дефицит, что произойдет?
Я думаю, что да, те независимые АЗС, которые обслуживают отдельные территории, где нет вертикальной интегрированной компании, всем известно, они начнут закрываться, и, соответственно, на этих территориях просто не будет возможности купить это топливо, потому что, а кто будет продавать? Там, резко откроются какие-то новые АЗС, я сомневаюсь, там кто-то их там передаст кому-то дальше, тоже сильно сомневаюсь. Поэтому скорее это просто приведет еще к большему дефициту. Как мы вспомним, любое госрегулирование ситуации дефицита приводит к чему? К нарастанию дефицита. Ну, вспомните наше советское прошлое.
Хорошо, тогда по-другому. Вот кто-то из слушателей пишет, а если национализировать всю розничную продажу?
Ну, тогда уж по-другому давайте, уж до конца. А если национализировать все вертикально интегрированные нефтяные компании? Ну, давайте уж так, до конца доводите эту ситуацию, потому что, с одной стороны, они могут терять на розничной продаже топливо, например, с другой стороны, они там зарабатывают на продаже сырой нефти там, за рубеж. В целом, все наши ведущие игроки, они имеют прибыль по итогам года, да, говорить о том, что типа они убыточные, не приходится, у них как раз у кого-то лучше, кто-то хуже, но в любом случае прибыль, ну, такая нормальная прибыль. Если уж говорить о том, чтобы доводить это до крайности, тогда уж давайте в эту сторону двигаться, потом, ну, вот так, и тогда внутри уже нефтяных компаний регулировать, какой поток денег идет на розницу, какой там на дивиденды в сторону федерального бюджета там, и так далее.
Григорий говорит, что это предложение похоже на то, что делают недружественные страны, которые ставят максимальный потолок цен для российской нефти. Тогда получится, мол, что потолок цен есть за границей, а теперь предлагают поставить потолок цен и внутри границ Российской Федерации. Есть связь? Это похожие ситуации?
Кроме названия, ничем не похоже.
Хорошо. С вашей точки зрения, ну, судя по всему, ситуация пока, во всяком случае, не разрешена. Что еще нужно сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась?
Ну, сейчас оно, собственно, и происходит, что эта ситуация в ручном режиме решается для каждого региона. Где-то нужно там увеличить количество бензовозов, где-то нужно увеличить количество там товарных составов по железной дороге, где-то нужно что-то еще с логистикой сделать. Возможно, что стоит увеличить объемы продаж через биржу. Вот сейчас отменяются экспортные пошлины для того, чтобы можно было импортировать топливо из Китая. Вот как в свое время это было в предыдущий топливный кризис. Снижаются акцизы, например, сейчас. Есть возможность получать тот же самый товарный бензин, используя другие технологии, и увеличивая тем самым отпуск. Правда, это влияет на там, нефтехимическую отрасль, но уже отдельный вопрос. То есть есть масса мер такого ручного регулирования, скажем так, которые постепенно будут нас приближать к тому, что ситуация будет управляться, конечно, не так быстро, как мы хотели, да, но как бы все, что можно сейчас сделать, я думаю, что правительство имеет массу вариантов, как можно дальше решать эти вопросы. Я думаю, что вот импорт – это один из там серьезных возможных вариантов там из Белоруссии, из Китая, там из других стран.
Совсем коротко, Макар говорит, а как же рынок? Все, почему рынок не может разрулить ситуацию?
Потому что на рынке торгуется крайне мизерный объем топлива. Для того, чтобы рынок эту ситуацию разрулил, необходимо, чтобы там объемы были там многократно больше, чем сейчас. Но надежды на рынок тоже не стоит, потому что, как мы знаем, ситуация дефицита, рынок дает только след цены. Поэтому здесь как бы на один рынок тоже надеяться не стоит.
Еще Ростислав 140-й утверждает, что не делай, цены на топливо только растут, но не падают. Никогда не падают. Действительно никогда не было такого, чтобы бензин дешевел?
Ну, если брать розницу, были эпизоды, были во время ковида, были ситуации там в 22-м году на отдельных, там, может быть, в отдельных регионах. Было небольшое снижение, оно может быть не сильно заметно, это какие-то там копейки, может быть, где-то может быть чуть больше. Самое ощутимое падение были только на оптовом рынке, но связь оптового рынка с розницей, она не всегда прямая. Иногда там оптовый рынок двигается там вверх-вниз там в два раза, Вот, а при этом розница, она все равно постепенно, постепенно идет там в режиме примерно инфляционных ожиданий плюс-минус.
Ну, и на да, и нет. А нефтегазовые компании в нынешних условиях дотации получают, спрашивает 724-й?
В нынешней ситуации указом президента сейчас были эти дотации обнулены, точнее не так. А если бы сейчас вот не было бы вот этого нового указа, который обнулил так называемые обратный акциз, когда нефтяные компании либо получают, либо надо доплачивать бюджет. Сейчас бы они доплачивали бюджет. И вот для того, чтобы как раз нивелировать все эти вот негативные моменты, указом президента они освобождены от того, чтобы этот акциз возвращать обратно в бюджет.
Поэтому спасибо.
Сейчас они особо ничего не получают.
Спасибо. Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, по поводу предложения Национального автомобильного союза установить потолок цен на бензин на АЗС. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 14 октября, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. Главные темы обсуждаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо дозваниваетесь 7373948. Код города 495.
В движении.
Смотрим на пробки на московских дорогах. Сегодня явно сложнее, чем было вчера. Много красного. Намного больше красного, кстати сказать, чем было еще полчаса назад. Нам обещают дальше совсем сложную ситуацию. 4 балла прямо сейчас, 4 балла в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера, а в 7 вечера и вовсе 7-бальные пробки. При этом многокилометровые пробки на внутреннем третьем кольце в районе Лужников и дальше через Сити до Беговой и дальше через, соответственно, Савеловскую эстакаду до проспекта Мира. Практически половина третьего кольца без нормального движения, если мы говорим про внутреннее третье кольцо. Если говорим про внешнее третье кольцо, то видим большую пробку в Лефортовском тоннеле. Еще видим сложности при движении от проспекта Мира в сторону Ленинградского проспекта и далее в сторону Беговой. Еще обращаем внимание на то, что происходит на Московской кольцевой автодороге в районе Котельников, где серьезные пробки и на внутреннем, и на внешнем кольце МКАД. Еще, напоминаю, 4 балла прямо сейчас, и как максимум 7-бальные пробки нам обещают в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, в Союзе пациентов призывают президента отказаться от изменений системы обязательного медицинского страхования. Что за эксперимент, почему это вызывает подобную реакцию, первая тема. Вторая, глава СПЧ Фадеев призвал запретить автомобильные номера без российского триколора. Он обратился в МВД с просьбой обратить внимание на использование номеров, у которых российский триколор в номере отсутствует. Люди, по словам Фадеева, сознательно изготавливают себе дубликаты государственных регистрационных знаков без триколора. Фадеев говорит о двух действующих ГОСТах. Есть ли такая проблема? Можно ли сейчас установить номер без триколора? Можно ли отследить неправильный номер камерами? Ведь сейчас, насколько я понимаю, все-таки так или иначе ГОСТом не предусмотрен номер без российского флага. Какой штраф за это предусмотрен? Если предусмотрен, вторая тема обсуждаем минут через 10. Ну и параллельно уже более 30 минут ведем голосование по этому вопросу в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК». В России предложили запретить автомобильные номера без триколора. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, нет однозначного ответа, и мне все равно.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще следим за лентами новостей. Судья в отставке Мамотов не стал дожидаться решения суда об изъятии его имущества и покинул зал. Передает корреспондент агентства РИА Новости. До этого, соответственно, приходили сообщения о том, что суд удовлетворил иск об обращении активов бывшего судьи в доход Российской Федерации. В данном случае об удовлетворении иска цитирую сообщение, которое появилось на ленте агентства ТАСС. Еще с этой же ленты. Два человека погибли и 9 чуть пострадали в ДТП с грузовиком в Дагестане. Об этом пишет агентство ТАСС. Авария с участием грузового «Урала». Пострадали 11 человек, из которых двое погибли. Дорога регионального значения Буйнакск-Гунип. Грузовой автомобиль «Урал» столкнулся с автомобилем «Лада Веста» с последующим опрокидыванием. Андрей Грозов назначен новым послом в Австрии. Об этом со ссылкой на указ президента Путина пишет агентство ТАСС тоже. Следим за новостями. А вот еще. В Государственную Думу внесли проект обращения к Мишустину об ограничении пальмового масла в еде. Значит, все. Это новости, которые будем обсуждать в ближайшие несколько минут. К нам присоединяется Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Итак, в союзе пациентов призывают президента отказаться от изменений системы ОМС. Что за изменения запланированы и почему такая реакция? Объясните.
Проект закона предполагает, что в отдельных регионах губернатор может отказаться, в принципе, уже от
организации. Алло? Алло, Юрий Александрович, мы попробуем перезвонить ему сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. И вот еще срочное сообщение. Срок вступления в силу закона о локализации автомобилей для работы в такси переноситься не будет, только что заявил глава Минпромторга Российской Федерации. Давайте посмотрим, что сказал Алиханов. Точно переноситься не будет, он принят не так давно и не вступил в силу, поэтому не видим смысла сейчас говорить о переносе. Это, напомню, то, что только что сказал глава Минпромторга. Возвращаемся к теме про изменение системы ОМС. Вторая попытка поговорить с Юрием Жулевым. Он сопредседатель Всероссийского союза пациентов. Юрий Александрович, вы с нами? Нет, видите, есть проблемы со связью на самом деле. Хотелось бы выяснить на самом деле, чем обусловлено это письмо, а письмо направлено Путину с просьбой скорректировать законопроект, который Минздравом разработан. Говорят, что изменения фактически приведут к уходу тех организаций, которые полностью ориентированы на права пациентов, и в этом проблема. Попытка номер три. Юрий Александрович, здравствуйте еще раз.
Да, здравствуйте еще раз.
Вот теперь вроде получилось. Итак, в чем суть эксперимента и почему такая реакция?
Значит, страховые медицинские организации выполняют крайне важную функцию. Во-первых, сопровождение застрахованных лиц. А кто это такие? Это мы с вами. Потому что каждый из нас имеет полис обязательного медицинского страхования. У них есть горячие линии, есть специальные эксперты, которые сопровождают в случае обращений жалоб населения на качество медицинской помощи, другие нарушения. Они осуществляют свои функции по защите прав пациентов, по сути. Проводят экспертизы. Что такое ТИРФонд? Территориальный фонд обязательного медицинского страхования – это фактически полугосударственный фонд. Он финансирует, во-первых, систему ОМС на территории. Его руководство назначается губернатором по согласованию с региональным Минздравом. И вот получается, что может оказаться так, что в одной организации будет сконцентрировано и финансирование, и контроль качества, и работа с населением. Они причем этим не занимались в части населения. Им нужно будет создавать параллельные структуры, потому что если уйдут страховые медицинские организации, терфонды должны будут тогда представлять и защищать наши с вами интересы. Поэтому насколько это будет объективно, насколько это будет эффективно, у нас вызывает большие сомнения.
Подождите, но одно дело вызывает большие сомнения, другое дело призываем этого не делать.
Еще раз повторяю, так как мы считаем, что это будет неэффективно, затратно, мы действительно предлагаем такие эксперименты над системой не проводить.
С вашей точки зрения, когда и если это произойдет, насколько вероятно развитие событий, которые описываете вы?
Мы не можем говорить какие-то проценты вероятности, но логика подталкивает к тому, что это очень вероятно. Еще раз повторяю, предлагается передавать функции организации, которая имеет прямой конфликт интересов, и об этом говорим не только мы.
Почему права пациентов, с вашей точки зрения, в территориальных фондах не могут представлять?
Еще раз повторяю, они зависимые структуры, связанные с самими региональными министерствами здравоохранениями, у которых те организации, которые надо проверять. Если территориальный фонд имеет прямые взаимосвязи с региональным Минздравом, в чем подчинении находятся медицинские организации, он их должен и проверять, и штрафовать, и контролировать. это конфликт интересов. Именно поэтому были и созданы, и предлагались страховые медицинские организации. Они независимые. Они независимы от системы.
Эта
структура будет убрана.
Вот эта структура будет убрана, это значит, в обязательном медицинском страховании страховые компании не будут представлены в некоторых регионах? Как это будет работать, если в отдельных регионах это есть, а в других регионах этого нет?
Мы тоже это не понимаем. Это тоже вопрос равной доступности, обеспечения равных прав граждан и качества медицинской помощи. Мы тоже это не понимаем. Потому что в каком-то регионе губернатор решит убрать страховые медицинские организации, в другом регионе оставят их. Они заявляют свои вызовы, потому что это коммерческие структуры, и не получится так, что в одном закрыли, в другом продолжают действовать. Так что вызовов очень много и проблем в этой части.
Вопросы это вызывает только у вашей организации или кроме вас еще кто-то задает подобные вопросы?
Вы знаете, мы знаем, что экономический блок, так сказать, задается вопросом правильности деятельности, кстати, страховой медицинской организации, ведь контролируется вплоть до Центробанка, и лицензии и так далее. Значит, конечно, Всероссийский союз страховщиков, мы знаем, занял отрицательную позицию, но наиболее публично позиция Всероссийского союза пациентов. И для нас это понятно. Почему? Потому что мы говорим о функции защиты прав пациентов.
Это инициативы, которые уже, что называется, судьба которых уже предопределена, это решение, которое уже принято. В какой стадии находится история с этим экспериментом?
Нет, нет, именно поэтому такая широкая и громкая дискуссия. Это только законопроект, который находится даже еще на стадии общественного обсуждения.
Теперь
поэтому
еще...
все шансы его поправить еще есть, конечно же.
А сколько времени для этого есть?
Ну, речь идет о нескольких, наверное, неделях. Мы не можем, я не могу говорить за Министерство здравоохранения, за правительство и те сроки, которые они рассчитали продвижение этого законопроекта.
Ну вот смотрите, пока мы говорим о том, что не надо каких-то экспериментов проводить, Макар 565, наш слушатель, пишет, что по его данным с августа многих пациентов в поликлиниках, как он пишет, лишили части бесплатных лекарств, а врач говорит такое распоряжение, но лекарства покупайте и продолжайте принимать. То есть даже без экспериментов проблемы есть. Насколько много таких проблем?
Проблем много. Я бы назвал самую основную, кадровую. И здесь, давайте говорить откровенно, это не значит, что страховые медицинские организации решают по щелчку пальцев все проблемы. Но если нет врача, да, на территории, грубо говоря, очередь не рассосется. Может быть, будет передвинут эту очередь, допустим, и человек, который писал обращение, подвинут повыше в этой очереди. Есть системные проблемы. Они касаются, первое, кадровые вопросы. Конечно, вопросы наращивания финансирования в части и льготного лекарственного обеспечения, и материально-технического обеспечения системы здравоохранения. И, конечно, вопросы, так скажем, организационного, потому что проблема отечественного здравоохранения еще заключается в том, что это очень серьезная децентрализованная система. И мы с вами вроде бы права имеем одни и те же, но все зависит от той территории, где мы с вами живем. Богатый регион или не очень богатый. В богатом регионе могут быть даже дополнительные льготные лекарства, а бедный даже не справляется с теми минимальными уровнями, которые поставлены перед органами власти этого региона. И ни о какой равной доступности к качеству и доступности медицинской помощи, к сожалению, мы не можем говорить единой доступности по всей территории страны. Поэтому такая децентрализация тоже очень серьезная проблема системы здравоохранения.
Вы обратились, соответственно, возвращаясь к этой истории с экспериментом насчет системы ОМС, вы обратились к Владимиру Путину. Вы ждете какого-то официального ответа от президента?
Мы обратились не только к Владимиру Владимировичу Путину. Мы написали письмо в правительство Российской Федерации. Мы написали письмо в Совет по правам человека при администрации, при президенте Российской Федерации. Поэтому, на наш взгляд, и правительство, и президент, безусловно, это те источники, в том числе законодательные инициативы, которые должны услышать наш голос. Поэтому отсюда такие адресаты.
Спасибо. Юрий Жулев, сопредседатель Всероссийского союза пациентов, был с нами на прямой связи. В Минздраве подготовили поправки в закон об обязательном медицинском страховании. В РБК назвали этот документ спутником к проекту бюджета фонда обязательного медицинского страхования на ближайшие 3 года. В конце сентября обе инициативы были внесены в Государственную Думу. И вот по следам этого, собственно, в союзе пациентов призывают теперь президента и, как мы только что выяснили, не только президента, отказаться от этих экспериментов по изменению системы обязательного медицинского страхования. Просят скорректировать разработанный Минздравом законопроект. В обществе, напомню, это Всероссийский союз пациентов, указывают, что изменения фактически, по их мнению, приведут к уходу тех организаций, которые, цитата, полностью ориентированы на права пациентов. СМС-портал +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Не забывайте, что можно звонить в прямой эфир. Для этого есть номер 7373948, код города 495.
Внимание! Говорит Москва!
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Еще одна тема, и не забывайте, что в этом часе у нас идет голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК», итоги которого мы будем подводить примерно через 8-9 минут. В России предлагают запретить автомобильные номера без триколора. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, нет однозначного ответа, и мне все равно. Еще раз напомню, подводим итоги этого голосования минут через 8. Идея главы СПЧ Фадеева. Он обратился в МВД с просьбой обратить внимание на использование автомобильных номеров, у которых нет российского триколора. По его словам, люди сознательно изготавливают себе дубликаты таких знаков без триколора. Вот цитата. 30 лет назад такие номера выдавали сотрудникам полиции и спецслужб, но это давно в прошлом, а ГОСТ того времени остался. Чтобы пресечь данную практику, надо просто установить единый стандарт для государственных регистрационных знаков и дать срок привести их в соответствие, скажем, в течение года. Речь, говорят, не идет о запрете знаков квадратной формы, которыми пользуются владельцы японских и американских по месту производства автомобилей. А есть принятый недавно ГОСТ на государственные регистрационные знаки, предусматривающий с 1 января 2025 года обязательное наличие на табличке российского триколора, и он, говорят, не имеет обратной силы. Автор инициативы в свое время был депутатом тогда, Александр Хинштейн. Но тут главный вопрос, видимо, так сколько ГОСТов? Автоадвокат Сергей Радько к нам присоединяется. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Так есть ли проблема двух ГОСТов? Тот, который принимали в 2019 году, который изменили с 1 января 2025 года, он, видите, был принят взамен того, который был в 1993.
Вот вы, собственно, уже все озвучили, что я хотел сказать. Действительно, у нас есть ГОСТ, который имеет номер 505-77 от 2018 года. Никакого другого ГОСТа не существует. И именно в этот ГОСТ, и именно с подачи господина Хинштейна были внесены изменения, когда он еще был депутатом Госдумы, он обратил внимание на наличие такой возможности, хотя до этого никто как бы не обращал внимания на такую возможность сделать номер без флага. Так вот, были внесены изменения в этот ГОСТ, и с 1 января этого года наличие флага на госномере является обязательным. То есть непонятно, что предлагает господин Фадеев, ибо это уже решено. Там есть единственная оговорка в этом пункте этого ГОСТа о том, что можно выдавать и использовать номерные знаки без триколора в случае, если они были изготовлены до 31 декабря прошлого года. Но я думаю, что даже если где-то там в закромах ГИБДД эти пластинки еще остались, то вряд ли с учетом внимания, которое к этой проблеме привлечено, ГИБДД кому-то решится выдать эти номера, поэтому, скорее всего, в общем-то, здесь проблемы никакой нет, и я не понимаю, о чем здесь можно говорить.
Скажите, с вашей точки зрения, сейчас установить номер без триколора вообще нельзя?
Получить, как я уже сказал, его можно теоретически получить, если где-то в ГАИ остались номера, изготовленные до декабря прошлого года. Но есть у меня подозрение, что, скорее всего, их, может быть, неофициально или как-то еще просто уничтожили. И поэтому, если вы будете машину покупать, то вам просто присвоят номерной знак, а уже пластинку вам придется изготавливать самостоятельно. А это уже будет именно с триколором. То есть, теоретически, возможность получения номера из старых запасов она есть, но такие случаи мне неизвестны. Я думаю, что это можно обсуждать лишь теоретически.
Скажите, на каких основаниях мы говорим, что нестандартный государственный регистрационный знак можно использовать? То есть, грубо говоря,
Нет, он был... Стандартный, секунду.
он ведь был стандартным, к примеру, до 2019 года. В 2025 году стандарту с 1 января 2025 года действующему он вроде как не соответствует.
Нет, нет, нет. В пункте 3.4, по-моему, этого стандарта указано, что если номерной знак соответствует требованиям стандарта, которые были до 31 декабря 2024 года, то есть там нет триколора, но все остальные элементы соответствуют, то его можно использовать. Те, которые были получены до этой даты, или те, которые были изготовлены где-то еще, может быть, ГИБДД остались, вот их можно использовать при условии, что они соответствуют тем нормам стандарта, которые были до 31 декабря 2024 года. А они, в общем-то, те же, что и сейчас, только лишь с разницей в том, что сейчас обязательное наличие триколора, которое там отдельно оговорено.
Насколько я понимаю, это не наказывается как нарушение правил дорожного движения. Ведь одно время говорили, неправильный номер или, к примеру, грязный номер, вот за это предусмотрен штраф. Сейчас такого нет или это грязным или неправильным номером не считается?
Ну, смотрите, если, допустим, вы возьмете, каким-то образом умудритесь изготовить номерной знак настоящий, но без триколора, вот сегодня, например, да, и повесите на машину, то, на мой взгляд, там будет только наказание по части 1 статьи 12.2 за управление автомобилем с нестандартным номерным знаком, потому что он стандарту не соответствует именно в части отсутствия триколора. Если он по всем остальным позициям соответствует, то это наказание только вот по этой норме, а там предупреждение или штраф 500 рублей. А вот номера, которые грязные, закрыты, это совсем отдельная тема, там может дойти до лишения, если будет доказано, что вы умышленно оборудовали номерной знак хоть листочком, хоть грязью, хоть снегом с целью скрыть его от идентификации камерами.
То есть за использование нестандартного государственного регистрационного знака штраф меньше, чем за использование грязного?
Нет, за использование грязного тоже это все наказывается по этой же самой статье. Но если говорить про грязный номерный знак, то в практике, в судебной, есть несколько примеров, когда инспектор ГАИ, например, увидев машину, которая вся чистая, а номера грязные, выписывал протокол за управление с номерами, оборудованными с предметами, препятствующими их идентификации, и суды лишали за это прав, а там штраф 5000 рублей, либо лишение от 1 до 3 месяцев. Хотя само по себе это утверждение спорное, потому что оборудование номера какими-то материалами предполагает активные действия по нанесению их, а если это грязь, которую вы не смыли, это пассивные действия, поэтому с точки зрения нормальной логики, вряд ли это по этой статье можно наказывать, но поскольку такая практика есть, то я вынужден всем о ней рассказать.
Еще давайте все-таки вернемся к истории. Вы говорите, что за использование нестандартных государственных регистрационных знаков вообще-то существует наказание. Получается, что то есть в данной ситуации с наличием или отсутствием триколора вопрос, когда был изготовлен этот государственный регистрационный знак. А как можно на месте, когда вот ваш автомобиль остановил сотрудник ГИБДД, значит, что это чек нужно обязательно иметь, когда ты сделал номер?
Если машина зарегистрирована после 31 декабря 2024 года, то ей не могли выдать знак без триколора, за исключением случаев, если где-то в ГАИ эти номера сохранились. Но я думаю, что сотрудник ГАИ легко может проверить, в каком подразделении они могли сохраниться, если были выданы. А так, отправная точка – это 1 января 2025 года. И все машины, которые, начиная с этой даты, зарегистрированы, они уже вряд ли могут быть без триколора, потому что им, скорее всего, номер без триколора не дадут. Если машина была зарегистрирована раньше и номер выдан раньше, да, то вы могли там до 31 декабря изготовить номер без триколора и спокойно с ним кататься, и в данном случае вряд ли инспектор сможет доказать, что вы сделали его сегодня, а не 10 месяцев назад.
Так действует законодательство сейчас. Спасибо. Автоадвокат Сергей Радько был с нами на прямой связи. Значит, у нас опрос, который мы продолжаем в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В России предложили запретить автомобильные номера без триколора. Согласны ли вы с этим предложением? Да, нет, нет однозначного ответа, мне все равно. Сейчас ГОСТ действует, действующий ГОСТ с 1 января 2025 года. Это ГОСТ 19-го, насколько я понимаю, или даже 18-го года. С поправками предполагает обязательное наличие на табличке российского триколора, но не имеет обратной силы. Это подчеркивают те, кто об этом пишет. Удивительно, что есть вообще возможность сделать номера без госсимволики в эпоху, где из каждого утюга твердят про патриотизм, гордость за флаг и прочее, пишет Виталий. Так вот, получается, что нет такой возможности. Это, Виталий, возвращаясь к тому, что только что адвокат Сергей Радько нам объяснял. Значит, Григорию кажется, что грязный флаг можно считать осквернением символов государства. 357-й пишет, что с его точки зрения, ведь как-то смогли избавиться от черных номеров. А о чем это речь? Я не очень понимаю. Может быть, я чего-то забыл. Дальше. 347-й не понимает, зачем сознательно убирать триколор. Григорий говорит... А, это может быть вот про машины с советскими номерами? Григорий говорит, я видел машины с советскими номерами. Они что, ездят незаконно? Может быть, это как раз к формулировке «закон обратной силы» не имеет? Или если и когда мы говорим про государственные стандарты, это так. Без флага можно напечатать у любого подразделения ГАИ МФЦ, утверждает 569-й, а это входит в явное противоречие с тем, что только что рассказал Сергей Радько. И, видимо, с этим надо отдельно разбираться. Значит, 222-му кажется, что если человеку не нравится флаг, он бы лишал гражданства, потому что 222-му такие люди кажутся пятой колонной. Еду по московскому скоростному диаметру, всех, кого вижу, у всех на номерах триколор присутствует, утверждает Владислав 408-й. Ну и наше голосование. Спасибо всем, кто проголосовал. Мы задали вопрос. В России предлагают запретить автономера без триколора. И согласны ли вы с этим предложением? Задали вопрос мы аудитории радиостанции «Говорит Москва». Вот какие ответы мы получили. Самый популярный ответ – «да». Согласен. Или «да, согласна» 65%. Второй по популярности ответ «нет, не согласен» 14%, 13% все равно, а 8% говорят, что у них на этот вопрос однозначного ответа нет. То ли они согласны, то ли не согласны с этим предложением. Глава СПЧ Валерий Фадеев призвал запретить автомобильные номера без российского триколора.